Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. На днях в Великом Новгороде прошли державинские дни, которые открылись в Гуманитарном институте Новгородского университета представлением новой книги председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова. На минувшей неделе в Институте медицинского образования состоялось окончательное распределение выпускников лечебного факультета, их в этом году 140. Распределение традиционное, но сейчас ситуация несколько иная, потому что интернатуры по стране закрыты, в ординатуру, когда на разных клинических базах получаешь узкую специализацию, места ограничены, но зато введена аккредитация выпускников, она позволяет сразу идти работать участковыми терапевтами. В помощь тем, кто процедуру распределения не проходит, но вскоре выйдет на рынок труда, в университете организованы тренинги по подготовке к собеседованию. Заглянем на такое занятие с будущими агрономами. И рубрика о русском языке продолжает радиосериал «Имя собственное». Сегодня разговор об отчествах, а не моложе имен, и появились сначала у князей, затем бояр, дворян и только в 20 веке у простых граждан. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На днях в Великом Новгороде прошли державинские дни, которые открылись в Гуманитарном институте Новгородского университета представлением новой книги председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова. Продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
«Времена и право» – так называется новая книга Павла Крашенинникова, которую он представил студентам юридического факультета. Она состоит из 4 разделов и рассказывает о всех этапах развития права, начиная с древних времен. Как признался автор, одну из глав он уже читал студентам, когда книга еще не была готова. После той лекции с учетом вопросов, с учетом эмоциональных всплесков, глава была немного переделана.
Главный тезис из 21 века до нашей эры, до 21 века нашей эры. Развитие права, ну, во-первых, новизна в том, что все-таки я пытаюсь эту нитку времени протянуть, и развитие права, как оно проваливалось в средние века, как возрождалось, и, конечно, еще новизна в том, что у нас все-таки мы привыкли, что вот историки знают, что с законов Хаммурапия мы уже, я имею в виду человечество, уже вот в 21 веке нашло доказательство того, что у нас были систематизированные законы Урнамы, как раз вот про Месопотамию вы говорите, они были как раз вот в 21 веке до нашей эры. Поэтому здесь новые источники, новые, в общем-то, новая информация. Все это мы проводим, и хочу сказать, что для Новгорода здорово, потому что четвертая часть у меня посвящена великим кодификациям и великим кодификаторам. Это Франция, Австрия, Германия, Россия. Но апробировал я здесь эту часть именно здесь, год назад. Мы 26 марта прошлого года как раз в университете, еще книги не было, я просто попробовал, как студенты будут воспринимать. И с учетом вопросов, с учетом каких-то эмоциональных, так сказать, всплесков, я ее немножко подправил, поэтому здесь новгородский след в этой части очень большой.
Прежде чем прочитать лекцию, Павел Крашенинников вместе с членом Совета Федерации от Новгородской области Сергеем Фабричным и ректором университета Виктором Вебером посетил 426-ю аудиторию юридического факультета, которая более известна как 12 апостолов права, названа в честь предыдущей книги Павла Крашенинникова. Инициаторами появления в учебных аудиториях юридического факультета портретов и биографий знаменитых российских правоведов стали сами студенты. Ректор Новгородского университета университета Виктор Вебер напомнил, благодаря сотрудничеству, в том числе и с Ассоциацией юристов России, на юридическом факультете удалось сохранить бюджетные места.
Мы подписали в свое время соглашение с Государственной Думой. Я думаю, редко какой университет это сделал. И это не просто бумага соглашения, а это, ну, действительно мы работаем в этом плане. Вот, Павел Владимирович, спасибо Сергею Юрьевичу, потому что юрфак сегодня имеет бюджетные места, имеет магистратуру. Все, что это достигнуто, достигнуто благодаря вот этим людям, поддержке Ассоциации юристов.
В свою очередь, член Совета Федерации от Новгородской области Сергей Фабричный сказал, для Новгорода очень важно, что Державинская премия получает именно новгородскую прописку.
Если толк, ну, конечно. Мы ведь говорили о чем, когда вот, готовили Державинскую премию, другие мероприятия. Принципиально важно, чтобы люди, живущие на территории Новгородской области, и ребята, которые обучаются здесь, они получали такую своеобразную дополнительную капитализацию за счет этих мероприятий, за счет того, что у них есть возможность слушать уникальные лекции. Потом ведь, как сказал Павел Владимирович, здесь на территории Новгорода происходила своеобразная апробация, если хотите, эмоциональной подачи вот книги, которую он сегодня будет представлять. Я думаю, что это взаимное обогащение. Новгород, он встроен в общероссийскую систему координат юридических, в том числе, и, соответственно, Новгород подпитывает, дает дополнительный новый импульс для решений, которые принимает Ассоциация юристов.
В этот день вторую Державинскую национальную юридическую премию получил председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
На минувшей неделе в Институте медицинского образования состоялось окончательное распределение выпускников лечебного факультета. Их в этом году 140. Напомним, что такое распределение практикуется вузом и департаментом здравоохранения уже далеко не первый год, когда сначала на встречу с выпускниками приезжают представители лечебных учреждений с приглашениями, рассказывают о вакансиях и условиях, а через несколько месяцев от молодых людей ждут какого-то решения. В этом году ситуация несколько другая, потому что интернатуры по стране закрыты. В ординатуру, когда на разных клинических базах получаешь узкую специализацию, места ограничены, но зато введена аккредитация выпускников. Сдав экзамен по практическим навыкам, они получают право сразу идти работать в первичное звено участковыми терапевтами, которых как раз и не хватает более всего. До начала распределения о вакансиях и ожиданиях мы расспросили начальника отдела кадровой политики Департамента здравоохранения Нину Лукьянову.
Нина Александровна, сначала о вакансиях, которые сегодня существуют в области, насколько их много, насколько не хватает врачей.
Ну, вы знаете, что дефицит существовал всегда, не только у нас в области, он сейчас везде есть. В настоящее время нам нужно 163 врача различных специальностей. Но основная, конечно, масса – это первичная сеть. Это участковые терапевты, участковые педиатры, врачи скорой медицинской помощи, в стационарах это анестезиологи-реаниматологи. А так специальностей очень много у нас, и где-то один требуется специалист, где-то два. Поэтому надеемся, что все специалисты будут трудоустроены, выпускники. Мы им предоставим эти места.
А какие условия все-таки им предлагаются, ну так скажем, от самых малых до самых великих?
Ну вы понимаете, что сейчас будет выпуск «Лечебное дело» ребят, кто пройдет через аккредитацию. По идее, после прохождения аккредитации они имеют право пойти работать сразу участковыми терапевтами, врачами. Остальные могут продолжить обучение в ординатуре по выбранной специальности. И опять-таки, как мы только недавно были на распределении в Павловом институте, говорится о том, что бюджетных мест будет не такое большое количество для того, чтобы, в общем-то, пополнить первичную сеть. Но как это выглядит, мы пока еще не знаем. Для того, чтобы привлечь специалистов, у нас уже с 2012 года действует областной закон, где мы предоставляем специалистам дефицитных специальностей 500 тысяч рублей на приобретение строительства жилья. Это может быть и участие в долевом строительстве, может быть погашение ипотеки, можно приобрести квартиру в долевом, как я уже сказала, можно купить. Поэтому пользуется эта льгота популярностью, и врачи приходят к нам. Точно так же в 2017 году действует программа «Земский доктор». Это выпускники, те же, я сказала, участковые терапевты, могут, не дожидаясь прохождения ординатуры, закончить, прийти на работу в сельские медицинскую организацию и получить 1 000 000 рублей. И продолжить работу. Отработать нужно 5 лет. Ну, а так есть разные меры социальной поддержки. Вплоть до того, что если мы учим ребят в ординатуре по целевой подготовке, работодатели платят им стипендию дополнительную. Это первое. Второе, естественно, они уже гарантированно будут трудоустроены. Те, кто приходит на работу, точно так же некоторые учреждения оплачивают им найм жилья. В районах предоставляют социальное жилье. Поэтому здесь вот спектр такой большой.
А зарплата?
Ну, зарплата, говорить о том, что средняя заработная плата у нас 40 тысяч рублей, как я только что говорила, была в Санкт-Петербурге на распределении, приехала Камчатка и сказала, что у них 100 тысяч, это не говорит, что выпускник должен прийти и получить сразу 100 или 40 тысяч рублей. Для того, чтобы ему заработать эти деньги, нужно обладать знаниями, нужно работать. Поэтому, естественно, ну, до 20 точно тысяч они получают, а там в зависимости от того, как они будут работать, какую нагрузку они будут нести, потому что сейчас у нас в учреждениях действует эффективный контракт, где оценивается уже его показатели работы. И в зависимости от этого он и получает свою заработную плату.
Вы знаете, вот это распределение предварительное и окончательное проходит уже далеко не первый год. Оно оправдывает себя? Люди выбирают и приходят потом на эти места работы? Или это все-таки несколько так, ну, может, для галочки?
Нет, кстати, у нас не для галочки. Допустим, вот сейчас я буду уже с нашими ребятами встречаться не первый раз. Во-первых, у нас было в декабре месяце, если вы помните, предварительное распределение, где мы как раз рассказывали им о гарантиях, о том, как мы их можем обучить, куда трудоустроить. И вот сейчас вот у нас на распределении 26 у меня уже договоров заключено, я им отдаю. Это те ребята, которые будут готовиться на нашей базе, на базе нашего института. Есть ребята, с кем мы заключили договора, по специальностям, которые не готовятся в нашем институте, допустим, анестезия, реаниматология, как я вам сказала, скорая медицинская помощь, но пока я еще не могу им отдать договора в связи с тем, что Минздрав еще не определил квоты. Это порядка еще около 20 человек. Поэтому вот смотрите, если мы возьмем, где-то 40 человек уже знают, куда они пойдут учиться. А с остальными вот как раз сегодня мы и будем разговаривать, куда они хотят, что мы еще можем предложить. Вот у нас, допустим, 3 у меня квоты на скорую медицинскую помощь, пока изъявили желание 2 человека. Вот мне нужно еще человека сегодня будет из выпуска кого-то предложить, сориентировать. И, конечно, в первичную сеть, потому что если ребята вот сейчас пойдут учиться в ординатуру, это, понимаете, еще 2 года учебы. Что будет через 2 года? Это будет, значит, в 2018-2019 году они только придут. А сейчас ребята, как я уже сказала, могут прийти и, отработав 6 месяцев, уже в следующем году приобрести себе жилье, получить 500 тысяч, работать, отработать 5 лет. Потом, пожалуйста, если вы хотите еще узкую специализацию, никто не возбраняет. Институт у нас есть, у нас готовится, можно пройти переподготовку как по ультразвуковой диагностике, как по функциональной диагностике, по многим специальностям. Поэтому выбор широкий. Надеемся, кто-то останется и из приезжих у нас.
А в район кто-то собирается?
Посмотрим.
Пока не можете сказать, да?
Нет, ну, допустим, я уже сказала, вот у нас заключено 2 договора. Такая специальность, как понимаете, дерматовенерология, очень специфическая, и мы практически уже не заказывали, потому что в основном хотят подготовиться по этой специальности и пойти косметологом работать. Но мы утверждали уже эти квоты, просили, если нам нужен специалист. И вот, к сожалению, в прошлом году у нас вдруг оголились кусты. Один человек у нас уехал, доктор, второй ушел на пенсию, третий заболел. И у нас оказались районы, оголены, нет этих специалистов. Поэтому 2 договора у нас заключено. Один в Боровичи, второй в Демянск. Если все нормально нам выделят эти места Минздрав, то ребята поедут уже непосредственно, потом вернутся в районы области. И есть специалисты со Старой Русы, из Демянска, которые пошли по целевому и собираются туда вернуться.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». И теперь о тех выпускниках, кто процедуру распределения не проходит, но вскоре уже тоже выйдет на рынок труда. Как выгодно подать себя при устройстве на работу, понравиться работодателю и убедить его, что на вакантную должность подходите именно вы. Задача усложняется, если при этом вы еще и молодой специалист без опыта работы. Вот уже несколько лет студентов Новгородского университета готовят к таким ситуациям. В институте непрерывного педагогического образования проводят тренинги, которые помогут выпускникам успешно пройти собеседование. Как к нему готовились будущие агрономы, посмотрела наш корреспондент Ольга Осипова.
Подобрать профессию сказочному герою, нарисовать герб личности и получить билет на корабль, чтобы спастись с острова, который уходит под воду. Эти несерьезные, на первый взгляд, задания, которые выполняли студенты-агрономы, на самом деле развивают личностные качества и учат выгодно представлять себя, говорит студентка 4-го курса Института непрерывного педагогического образования, будущий психолог Екатерина Филиппович, которая вместе со своими однокурсницами провела тренинг по трудоустройству.
Все студенты так или иначе будут устраиваться, и эти навыки, мы надеемся, будут им полезны. То есть они должны будут уметь как-то презентовать себя, правильно поставить какие-то свои личностные качества, быть уверенными.
Ну, а вообще важно иметь какие-то вот дополнительные знания молодому специалисту, когда он идет на собеседование с работодателем?
Ну, конечно, потому что не все, во-первых, знают еще, как себя нужно вести, как себя правильно преподнести, чтобы работодатель принял именно вас, и мы стараемся этому научить. Прежде всего, да, это должно быть уверенное поведение. Человек должен уже прийти с тем, что он должен сначала разобраться и найти в себе эти уникальные качества, потому что такие качества, например, как ответственные, отзывчивые, ну и тому подобное, они не всегда привлекают работодателя так, как они, ну, практически для всех приемлемы. А мы именно делаем акцент на то, что искать свои уникальные качества, способности через свои, ну, кто-то может часами слушать одного и того же человека, то есть это не так, как вот ответственный, ну, это, в принципе, может каждый на себя применить. А вот какие-то уникальные найти, это бывает часто очень сложно.
Но такие тренинги вы проводите не только для студентов аграрных специальностей, я так понимаю, это большой проект?
Да, проводим вообще для разных студентов. Сейчас у нас просто две направленности, получается, на студентов на любых и те, которые связаны с биржей труда. Вот от этой биржи студенты направляются, как вот на сегодняшнем тренинге.
Да. Это студенческая биржа труда?
Да.
То есть, получается, они второй, третий курс, но знания, которые получат они у вас на тренинге, они могут применить вот уже в ближайшее время, потому что биржа труда может предоставить им какую-то временную вакансию.
Да, и также я считаю, что это на практике может пригодиться, могут себя как-то зарекомендовать уже по-другому, поэтому, мне кажется, это очень нужно.
Но вот если человек специалист хороший, но сам по себе скромный, как быть?
То, что человек будет уметь передавать свои знания, как-то вот эти качества показать, этого уже вполне достаточно, скромность, наверное, как-то преодолеется в процессе. Не всегда с первого раза можно попасть, например, и для этого приходится преодолевать какие-то барьеры и пробовать еще раз.
Екатерина, ну вот для вас и для ваших однокурсников это, наверное, тоже хорошая практика.
Конечно, мы когда готовились к этому тренингу, сами много о чем задумались. Мне вообще, ну, показалось это очень интересным. И тему мы, когда выбирали сами из множества тем, эта тема показалась нам наиболее как-то интересной.
Таким образом, студенты помогают студентам.
Конечно, непосредственно мы прежде всего работаем с людьми, и нам, естественно, нужно уметь с ними общаться, налаживать контакты. И хорошо было бы, вот если бы люди чему-то... Мы у них учимся, и они у нас также.
Конечно, на тренинге за несколько минут смогли раскрыться далеко не все студенты. Но те, кто принял условия игры, ушли с занятий не только с хорошим настроением. Впечатлениями поделилась студентка второго курса Института сельского хозяйства Анастасия Карнис.
На самом деле все было очень интересно, занимательно. Узнала очень много всего о своих однокурсниках, о своих друзьях, о знакомых. Увидела, как работают будущие психологи. Мне все понравилось.
Ну, а вам в будущем пригодятся вот эти знания, которые вы сегодня получили?
Да, я думаю, когда я буду устраиваться на какую-то работу, эти все знания, которые мы сегодня получили, они мне пригодятся.
А что главное, как вы поняли, на что обращает внимание работодатель?
Я думаю, что на активность, потому что чем активнее будущий работник, тем, наверное, больше перспектив у него на работе, на которую он устраивается. То есть надо показывать свою активность, надо показывать все свои качества, именно показывать и рассказывать о них. И тогда, скорее всего, будущий работодатель возьмет тебя на работу.
Скажите, ну вот вы, наверное, единственная сегодня в одном из заданий нашли плюс того, что вы агроном.
Да, потому что я целенаправленно шла на эту специальность, и я действительно хочу быть агрономом и работать по своей специальности. Естественно, сначала закончить магистратуру, потому что бакалавриат – это не полное высшее. И действительно хочу работать с растениями. Мне это нравится.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Начинаем вторую серию нашего сериала «Имя собственное». В первой серии я уже сказала вам, что мы будем последовательно рассматривать ономастическое пространство, как мы договорились. ну, обозначая все, что, в общем, интересно в этих точках этого пространства. И начнем мы это делать с имени человека, то есть нас с вами. Наша система обозначения не так проста, как нам может показаться, потому что для нас она естественна, да? Ну, мы хорошо знаем, что она включает официальную и неофициальную часть. Официальная записана в паспорте, да? Это имя, отчество и фамилия. И все мы знаем, что каждый день нас так не называют. Но, тем не менее, начнем с этой части. Так вот, сегодня я хочу начать, как-то, может быть, не очень логично, но все-таки лингвистически это должно быть понятно, да? Я хочу начать с отчества. Ну, первое, что нужно сказать, что отчество – это уникальный элемент обозначения человека. Его нет ни в одних ономастических системах, даже у наших братьев-славян западных. И вот польские студенты, с которыми я работала, они мне все время говорили, спрашивали, ну зачем? Зачем каждый раз, когда мы обращаемся к человеку, вспоминать его отца? И я сама вообще задумывалась над этим, да? И отвечала им так. Это чтобы показать, что мы не одни на этой земле, что за нами другое поколение от нашего отца и наших отцов, да? Ну, а если короче, у нас такая традиция ономастическая. Ну, не знаю, насколько их и убеждала, но нам удивительно, что можно этому удивляться, правда? Это же отчество человек получает автоматически, его не выбирают, и оно реально к нему начинает обращаться не сразу, конечно, по отчеству, да? Вот если заглянуть в историю отчества, то стоит отметить, что вот эти два суффикса «ич» и «овна» или «на», там «никитишна», там «ов» даже нет, да? Эти суффиксы с семантикой «сын» и «дочь», они использовались сначала не от имен, а от социальных статусов. «Княжич», «барич», «княжна» – вот это были первые. И в словаре «Даля» мы еще находим и другие слова из этого ряда. Например, «мужикович», то есть сын мужика, да? И «отчич» – это сын, родовой наследник своего отца. И «дедич» – это наследник по деду. Вот наследник дедовского наследия. Последние – это, вот, так сказать, детские суффиксы. Они обозначали сын, ну, дитя, так сказать. Они расширились и стали немножко по-другому выглядеть. Суффикс «ов» появился – отцов, тестев, например, да? И такие слова «попович», «поповна», «цесаревич». Это все вообще они ближе, конечно, к нам, чем там какой-нибудь «отчич», да? Ну, вот эта модель, она укрепилась, и с ее помощью стали образовывать отчество уже от имен, не от статуса, а от имени. И, конечно, первыми, это очень такая социальная история, я бы сказала, да? Первыми получили такие обозначения – это представители династии – Рюриковичи, Ярославичи, да? Все потомки, кстати, это не был только сын, а Рюриковичи до сих пор говорят, мы представители Рюриковичей, хотя количество поколений уже очень даже трудно посчитать. Ну, а потом, конечно, эта форма уже стала более конкретной и стала обозначать именно сын или дочь, соответственно. Интересно, что эта форма звучала «вич», она звучала как самостоятельное слово. Она обозначала тех людей, которые носят вот это, да? Вот опять же обращаемся к Далю. И он пишет такое слово, значит, указ Михаила Федоровича писать государевы грамоты без вичей. То есть писать, значит, такой-то сын того-то. И была даже поговорка. Наши вичи едят одни калачи. Вот если вы слышали такую поговорку и думали, что за вичи, то это те люди, которых величают. Вот недаром, сейчас мы скажем про это еще, про величание. Отвечая вот на вопрос, каков возраст, можно сказать, отчества, мы должны сказать, что отчество моложе имен. Люди уже носили имена, отчеств не было, да? Отчество появляется позднее. И сначала только в княжеских семьях. Мы знаем уже про Ярославичей, Мстиславичей, Мономаховичей, а это все вообще 12-13 век. Вот в 16-17 веке, понимаете, да, 14-15 никаких отчеств нет, люди живут себе припеваючи. А вот в 16-17 веках отчество начинает входить на именование бояр. И наличие этого отчества – это был, собственно, знак родовитости. И такие многокомпонентные имена, вот значит, если у него есть еще отчество, это очень высокий социальный статус. А в XVIII веке ВИЧ становится, в общем, более широкими носителями этого отчества. Это высшие чины. А к концу 18 века все дворяне могли носить отчество. Вот носить отчество, мы так попросту повторяем свое отчество, а ведь это была привилегия. А демократические слои населения обходились отчеством ОФ. То есть одни ВИЧ, а другие ОФ. Вот отцы и дети, которые мы учим в школе. Тургенев, вы помните, значит, там демократ Базаров, когда его спрашивают об имени отчестве, он говорит «Евгений Васильев». Не Евгений Васильевич, а Васильев, потому что он демократ. Хотя он был из дворян все-таки, да? При советской власти этот элемент официального наименования стал всеобщим и обязательным. Независимо от статуса, тем более у нас не сословное общество, да? И каждый, значит, гражданин у нас теперь ВИЧ. То есть мы уже в князе, знаем из чего, да? Таким образом, вот эта история, это история распространения и демократизации от князя до всех. Ну, интересно, что и сам термин «отчество» установился не сразу. Он так именовался. «Отечество», говорили, да? «Отцеименное имя», да? Или «отечественное имя». Это была часть имени, имя. И здесь стоит вспомнить формулу, я уже о ней вспоминала, «как вас по батюшке». И при этом говорится так, «как вас по батюшке величать». То есть по имени зовут, а по отчеству величают. И даже вот в этом величать и есть это значение высокого социального статуса. По имени-отчеству в современной ситуации обращаются к взрослым людям. А в русской традиционной культуре было так. Как только женщина выходила замуж, а это делали очень рано, как мы помним, она сразу, значит, выходила замуж Марья, на следующий день она уже была Марья Петровна, и к ней надо было обращаться. Марья Петровна тоже, кстати, статус, но, как бы сказать, не с родовитостью связан, а с тем, что мы называем как социальное положение, да, сегодня. Даже нам неудобно без отчества. И есть такие смешные слова. Батькович, Батьковна – это когда люди, мы не знаем точно отчество, но без отчества не можем употребить. Это как бы такие местоимения, да? Батькович и Батьковна, да? Ну, невозможность обратиться без отчества мы ощущаем по отношению к иностранцам. И, кстати, все иностранцы, которые приезжали в Россию, они получали отчество. Потому что у нас без этого не знаю. Ну, можно много, наверное, таких иностранцев привести, но я хочу сказать про известного вообще лингвиста, великого лингвиста, значит, которого у нас звали Иван Александрович Бодуэн де Куртуне. Иван Александрович. А на самом деле он поляк. Хотя и такая французская фамилия, это такой французский род, прижившийся в Польше еще в 17-м. А Иван Александрович родился в 1845 году. Он у нас был в Казанском и Тартусском, так сказать, по-современному, и в Петербургском университете профессором. Да? Он 42 года был профессором в российских университетах. Так вот, его имя, как я в Польше убедилась, да, его звали Ян Игнаций Нечислов Бодуэн де Куртуне. Вот я представляю, он приезжает, ему говорят, кто, как вас зовут? Он говорит, Ян Игнаций Нечислов, что с ума сошли, что за Игнаций, что Ян? Ян – это Иван, а батюшку вашего как звали? Александр. Вы будете Иван Александрович. И он был 42 года, кстати, в 18 году, когда Польша получила самостоятельность, он немедленно, ему было больше 70 лет, он 74, по-моему, он вернулся в Варшавский университет и уже был пан Ян, Игнаций, Нечистов и просто пан. Значит, ну, нам известны эти такие примеры из литературы. Учитель немецкого языка в детстве Льва Николаевича Толстого – это Карл Иванович. Ну, понятно, какой он Иванович, да? Или, например, в «Преступлении и наказании» Достоевского. Там есть квартирная хозяйка Амалия Ивановна. Ну, она у нас только Ивановна была. Интересно, что в устной речи есть особенность. Как бы у отчеств есть собственная орфоэпия. Ну, например, вот пишется там «Никитична», произносится «Никитична». Да? Или там говорится «Николаевич», а мы говорим «Николаевич». Или «Иванович», там я говорила «Карл Иванович», но это Иван. Вот, или «Андреевна» мы произносим как «Андреевна». Это, кстати, не везде, это московский, по-моему, вариант. Вот моя бабушка была Евдокия Андреевна, и я помню, ее давно нет на свете, как ее соседки приходили к ней и кричали из-за калитки «Андреевна». А вот про Ахматову мы говорим «Анна Андреевна». Да? Я была в Чите, и мною занималась такая Елена Ивановна. Я так говорю, она мне звонила каждое утро и говорит: «Здравствуйте, это Елена Ивановна». И я, значит, понимала, что я в Чите, и, в общем, здесь такая фонетика. Да? Ну, иногда отчество сокращается не только вот в этой своей финальной части, да, например, там Александрович превращается у нас в Саныча, Алексеевич в Сеич, Алексеич, да, Иван Сеич. А имена отчества вообще сливаются в одно имя, и мы говорим там Павел Павлович, Михаил Сеич, Марья Ивановна. Вот. И эти слитные имена даже образуют такие притяжательные прилагательные. Но это Мариванин, не трогайте, да, это Мариванин букет. Ну, одно только отчество без имени используется при обращении к пожилым людям. Так вот у нас как-то принято, да? Вот пожилых уже можно называть просто там Петровна, Андреевна, да? И это знак фамильярности, некой дружеского расположения. Вот есть такой исторический факт интересный. В 814 году Шишков, адмирал Шишков, сопровождал жену царя Александра I в Германию, которая тогда была освобождена от Наполеона. Германия была освобождена. И там, обидели нашу царицу, потому что им кто-то рассказал, что к русским надо обращаться по отчеству. И вот я читаю дальше, народ выстраивался и кричал ей: «Ура, Алексеевна! Привет, Алексеевна!» Они хотели подделаться под русский язык, потому что у них отечественного имени нет в употреблении, но только не могли знать, что без приложения к нему собственного имени оно дикое, только в простых и пожилых женщинах говорится, да? И императрица была страшно удивлена и даже обижена. Они хотели как лучше, да, Алексеевна, Алексеевна, привет, Алексеевна. Очень смешно. Это Никонов приводит этот факт в своей книге про имена. Ну, тогда, конечно, только это крестьянки. Ну, например, мы помним из литературы, да, там в «Евгении Онегине» есть Филипьевна, а в «Капитанской дочке» Савельич знаменитый, да. Ну, в общем, это было такое простонародное, видите. То есть, с одной стороны, отчеств долго не было в простонародье, а когда они появились, то они стали знаком. Очень удивительная история. Ну, вот о важности отчества говорит такое сознание, что отчества, они у нас используются за пределами вот наименования человека, да? Вот такие, например, фольклорные величания рек: Дон Иванович, Дунай Иванович, Днепр Славутич, или там животным говорят, там Потапыч про медведя, да, или свинья Хаврония Ивановна. Ну, это вот фольклор нам дает такие, или, например, Хармс Иван Иванович Самовар, да, тоже, в общем, это интересные, там, Сахар Медоевич, Ёрш Ершович. Кстати, это используют и те, кто называют продукты современные, им кажется, что назовешь отчеством, и это уже как-то по-семейному звучит. Например, приправыч. Вот одни там называют приправыч, тынь сезона, а другие приправыч, да? Или, например, Югуртович. Или Йогуртович, наверное. Югуртович – это уже фамилия, наверное, да. Но вот нельзя не отметить вот что. В последнее время, это очень такой современный факт, в общении, публичном, политическом, можно сказать, стали отказываться от отчества. Например, говорят Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Алла Пугачева там, да? Дмитрий Быков, например, Дина Рубина, писательница. Ну, это манера сама опускать отчество, западный, так сказать, стандарт. И это у русских часто вызывает недоумение или протест. Ну, я уже привыкла, когда меня без отчества. Студенты меня называют по отчеству, разумеется. А так надо говорить вот, без отчества, да? Ну, в общем, отчество стало не только обязательным, подводя итоги, элементом, постепенно стало обязательным элементом наименования, уникальным, но еще и таким нетривиальным средством выражения разных оценочных и социальных смыслов. Такая удивительная вещь, которая есть у каждого из нас. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 17 апреля, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.